Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, продолжается наш эфир. И мы с вами знаем, что в воскресенье наша церковь вспоминает архиепископа Фессалоникийского Григория Паламу, одного из великих отцов и учителей церкви. И в начале этого часа вы услышите слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищеве, на память святителя Григория Паламы. А затем в эфир выйдет передача очередная, восьмая уже. Это беседы нашего главного редактора Николая Бульчука и клирика Никольского храма села Никулино, отца Сергия Генченкова, о творении преподобного Иоанна «Лествица» или «Скрижали духовные». И эта передача выйдет в эфир примерно через треть часа.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Нашу программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова в неделю святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье Великого Поста посвящено памяти святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Этот город русские называли Салонь. Там сейчас стоит храм Святой Софии, в котором и лежит этот святитель, и можно к нему подойти и приложиться. Он умер в 1357 году, за 100 лет до конца существования Византийской империи. И время было очень интересное и очень трудное. Некто Варлам Калабрийский не понимал, как и зачем надо молиться так, как молились люди, исихасты, молчальники, священно-безмолвники, и творили молитву Иисусову. Он просто уже не понимал. И не только это он не понимал, он много чего не понимал. Он считал, что на горе Фаворской свет, исходящий от Господа Иисуса Христа, был тварным. То есть, как во всей природе, так и там, на горе Фавор, этот свет был естественным происхождением земного свойства, можно его описать, изучить и все прочее. И вот тут Бог поднял на защиту веры этого святителя Григория Палама. Если поподробнее почитать, мы изумимся. Там такие были сражения. И как говорил наш профессор в Духовной Академии, соборы, которые происходили в защиту православия при Григории Паламе, ничуть не уступали по авторитету и численности святителей Вселенским собором. Была трудная и тяжкая борьба за православное восприятие и Священного Писания, и практики монашеской и исихастской, и отношение к благодати Божией, к сущности божественной, непознаваемой и непостижимой, и энергиям. Это термин, который ввел Григорий Палама. И это было совсем не так просто и так тяжело. И нашлась сила в этом человеке. Энергия, настоящая энергия. Защищать православное мировоззрение. Ибо Европа уже тогда предлагала упрощение всего божественного и духовного. Это уже тот самый рационализм, который в конце потом затопит Европу и станет господствующим мировоззрением. А здесь духовное восприятие и понимание, что такое молитва Иисуса, что такое свет нетварный. И сумел победить Григорий Палама, сумел стать защитником веры. Я могу сравнить вот эту удивительную борьбу и победу православного учения с живым организмом. У меня есть знакомый врач, который работал в скорой помощи. Он сейчас батюшка в Москве. Он мне говорил, когда едешь в скорой помощи на место дорожного транспортного происшествия, видишь страшную катастрофу и видишь, что лежит человек без сознания, то его еще можно спасти. А человек, у которого почти все повреждено, у него почти ничего нет. Как он может? Он улыбается, смеется, шутит. Говорит, значит, все силы в организме перед смертью напрягаются, но он не выживет. Медицина здесь бессильна, он не выживет. Вот это напряжение всех сил, это страшное. Лучше пусть без сознания лежит. И вот Византия, вот это вот последние столетия, они похожи на то, что осталось совсем немного этому живому организму Византии. И держится, и всеми последними силами еще цветет и расцветает. Но это совсем немного осталось времени до ее конца. Да, ровно через 100 лет, в 1444 году скончался великий святитель и защитник православия Марк Эфесский, который не подписал унию с католической церковью на том соборе, который Феррано-Флорентийскую унию, союз заключил с православными. Он один не подписал. И спросили у него, кто-то сказал, скажите, ну что, православные согласились с римским папой быть вместе? Говорит, согласились все, кроме того, Марка Эфесского. А, ну значит, мы ничего не достигли. Если Марк не подписал, нашего успеха не будет. Это был 1444 год. Ровно через 9 лет Византия пала. Значит, были такие святители, которые могли удержать, до последнего удержать и православную веру, и высочайшей глубины богословия. Мы как-то по-школьному уверены в том, что у нас с каждым годом, десятилетием, у нас все лучше, все глубже. Это школьное представление о истории времени. В нас внедрили слово «прогресс» и «постоянное улучшение». Ничего подобного. Это школьное сознание, которое опровергается многими-многими фактами. Самый простейший факт у нас вот у вас под ногами – под полом стоит печь, сделанная так, что она отапливала весь храм через воздуховоды. Архитектор нашего храма, он уже скончался, нам сказал, вы сейчас начнете все восстанавливать, у вас такое есть стремление все сделать так, как было в старину, в 17 веке. Одно прошу, не трогайте эту печь, вы ее только сломаете. Где-нибудь через 100, через 150 лет... Может быть, найдутся люди, которые поймут, что это за такой чудесный прибор, и которого можно восстановить. Вот до какой степени мы не двигаемся вперед, а наоборот. Мы не можем понять, что же за печь, мы можем только сломать. И сейчас со скорбным ощущением и с мыслью с печальной говорим, Господи, о чем мы говорим, что мы понимаем, что мы наследники этого богословия, что мы можем все это осознать и выразить, даже близко не можем приблизиться к таким святителям, как Марк Эфесский и как Григорий Паламы. И от всей души благодарим Богу за то, что Он сохранил православие, нам передал. А мы даже понять не можем во всей глубине, какую силу, какую близость к настоящему богословию и духовный опыт Он защитил в свое время. И вот этот 15 век, который у нас золотым веком является в иконописи, когда пробела, дивные, чудесные пробела на фресках и на иконах художники писали, не просто так, не ради эффекта и не ради красоты, а они осознавали, что высокая духовная жизнь непременно приводит к созерцанию света божественного, как пишет Симеон Новый Богослов, но и к просветлению самого человека, к его одеждам. Кто помнит Серафима Саровского и Мотовилова беседу, со страхом и трепетом может понять, какие удивительные вещи в настоящем подвиге настоящего подвижника, даже последнего времени, могут проявляться и созерцаться почти нашими современниками. Церковь живет вне времени. Церковь не хвалит только прошедшее и не ругает настоящее. Есть вещи совершенно парадоксальные, необъяснимые, и только мы удивляемся и говорим, какая же мудрость и сила в людях, которые так совершили и так сотворили. Объясняю. Мы сейчас живем в твердой уверенности, что весь православный мир молится по одним и тем же книгам, по тем же самым триодам, именеям, которые и в греческой церкви, и в русской православной. Так оно и есть, правильно? Но не было раньше такого единообразия, как сейчас во всех православных церквах. Одних триоди было 14 редакций со всевозможными разнообразными памятями и событиями. И даже мы открываем триодь нашу, по которой мы живем, и вдруг читаем на такой-то седмице тропари из канона «Во блудном сыне». Он был внутри Великого Поста, а не до Великого Поста. А другие в других местах монастырей так были. Даже их тропари сохранились в канонах. Так вот, к X веку унифицировалось существование триодии, они стали быть похожи на одна на другую. Федор Студит и Иосиф, они все-таки перевесили разнообразие прежних триодий. В X веке греческие тексты стали почти одинаковыми, ибо действительно такие были образцы великие, такие преподобные это все устроили. В XII веке на Руси русские триодии, переписанные из греческих, тоже так же обрели. Были разнообразия, но все-таки обрели более-менее одинаковый вид. Так представьте, когда умер Григорий Паланов? 1357 год. Все уже сформировалось, все уже готово. И вдруг составители, вернее, переписчики и архиереи, и святители говорят, во вторую неделю, то есть в воскресенье Великого Поста творим память абсолютно нового, совершенно нового святого Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Церковь не закостенела, она не замкнулась на совершенстве, а взяла и вот только нового прославленного святого, буквально через несколько лет после его кончины, поместила в уже полностью затвердившийся цикл и всю триодь второй недели поста Григория Паламы. Это яркий для нас пример и образец. Церковь вовсе не застывает. И Серафима Саровского, который совсем недавний святой, почитают греки сейчас. А Тихон Патриарх, которому нельзя было имя вслух произносить в 20 веке, прославлен как святой. И сейчас может появиться новый святой, любой защитник православия, и его обязательно вставят не только лишь святцы, но могут и даже и в триодь в Великом Посту отдать этому святителю какую-то неделю, заменив прежнюю память новой памятью святителя. Как удивительно церковь к этому относится. Это радостно и прекрасно, и мы понимаем, но как же, в какой степени жива церковь и действует даже до сего дня, и продолжается вот это формирование памяти и служб. Хотя уже много-много прошло времени с того времени, когда составилась триодь, а церковь это все отмечает и молится новым святым, новопрославленным святым и чтит их. Молитвами святителя Григория Паламы, его силой защиты православия, его силой защиты созерцания божественного света, молитвы Иисусовой, и традиции настоящего глубинного православия во всей своей полноте, не затронутого европейским давлением уже тогда и сейчас сохранившегося православия, святителя очи Григория, не оставляя нас, чтобы нам не растерять полноту православия, сохранить православное мировоззрение, созерцание и богословие, и не поддаваться на временные какие-то требования и желания, а не отступая от всех правил, от божественных книг и божественных богослужебных книг, почитая святителя Григория и Марка Ефесского, быть нам тоже в полном контакте с древними и сохранить православие во всей полноте. Святителю Отчу Григорию, моли Бога о нас. Аминь.
преподобный Иоанн Синайский. Лествица. Беседы о духовном восхождении. У нашего микрофона клирик Никольского храма села Никулино Истринского района Московской области иерей Сергий Генченков.
Наши слушатели, вновь мы в эфире с иереем Сергием Генченковым. Продолжаем говорить о творении преподобного Иоанна Лествичника «Лествица». В прошлой передаче, я напомню, мы завершили наше рассмотрение седьмым стихом из первой главы о отречении от мирского жития и говорили о том, что необходим, конечно же, каждому, кто хочет обратиться к Богу, я передаю образно мысль преподобного Иоанна, необходим путеводитель, или, как говорят святые отцы, детоводитель ко Христу, есть еще такое выражение. Нам нужен путеводитель для того, чтобы выйти из, образно говоря, опять-таки, страны греха. Мы рассматриваем восьмой стих. «Поистине нужно понуждение самих себя и непрестанные болезни для тех, которые расположились взойти на небо с телом, в особенности же в самом начале отречения от мира, доколе сластолюбивый их нрав и безболезненное сердце, плачем обильным, не преобразятся в боголюбие и чистоту». О каких болезнях и о каких людях, которые хотят войти с телом на небо, вознамерились, расположились взойти на небо с телом, идет речь, отец Сергий.
Нужно здесь, конечно, понимать, что мы еще раз напомним, книга монашеская. И, конечно, здесь напрямую адресовано к монахам, то есть те, которые именно взялись изнурять свое тело и приводить вот этими монашескими подвигами, столпостоянием, какими-то неимоверными постами и всевозможными путями приводить вот это тело в себе в подчинение, чтобы оно не руководило нами. Вот, знаете, это и нас тоже касается, тем более у нас пост великий, ради чего, собственно говоря, мы изначально и подумали, что сейчас самое оно разбирать эту книгу. Пост великий как раз предполагает подчинить себе тело, чтобы тело не было нашим руководителем. Потому что вот то же самое чревоугодие, когда истончается у нас, как святые говорят, наша плоть, то тогда нам и легче, и молиться легче, как мы и знаем, кто проходил это течение постов, и легче молиться, и духовно как-то оно легче делается.
Легче настроиться на духовный лад.
Легче настроиться на духовный лад, и люди даже начинают ждать поста. Не только скорбеть, что скоро пост, сейчас уже вот не будем, мы не сможем уже поесть по-человечески, а наоборот, начинают ждать поста. Потому что это время благодатное, это вот весна для души, пост великий. И, конечно, нет поста, нет и Пасхи. А Пасха – праздник праздников. И какая же радость встречи с воскресшим Христом, если ты ничего не сделал для того, чтобы с Ним встретиться. Если ты не положил никакого подвига, ты не шел к этому. И радости пасхальной, кстати, тоже нет. Она такая, получается, сиюминутная, что ли, непостоянная.
Сейчас нам возразят знатоки святоотеческой традиции словом Иоанна Златоуста, который читается в пасхальную ночь, что призываются все, и радость как бы она одинакова для всех. Но по опыту мы знаем, что ведь это ведь не так.
Когда я это говорил, я, конечно, имел в виду эти слова святителя Иоанна Златоустова, и, конечно, по опыту зная, что в меру, в какую ты постишься, ведь разговор-то ведь мы о чем ведем? О том, что каждый постится в свою меру, а не то, что все должны есть, как вот преподобные три маслины в неделю и через день в водичке три глотка. Ну, конечно, если мы так начнем, то у нас сразу будет гастрит, язва желудка и все, чего хочешь у нас там будет. Мы просто не выживем.
Почему? Но может быть и нет, отец Сергий, мы не пробовали.
Может и нет, я согласен. Но, в принципе, Вот для чего мы в предыдущей передаче говорили необходимы руководители. Для чего? Для того, чтобы не было ревности не по разуму. И это не в свою меру. Младенцы не участвуют в соревнованиях, в которых участвуют взрослые. Они между собой соревнуются. Нет, у нас есть юношеские соревнования, конкурсы юношеские. И это не объективно, чтобы были и маститые профессионалы, и только начинающие пианисты, там, спортсмены или кто там соревнуется, художники. Несправедливо ставить их и говорить, что этот лучше, этот хуже. По аналогии и здесь. Начать надо с чего-то. У кого-то первый пост, что я хотя бы не буду мясо есть. Или вот ради Христа. Я больше не смогу так сделать. Давай я хотя бы с чего-то начну. Я вот буду «Отче наш» читать каждый день. Но я вообще не знаю, что там у них в церкви. Мне страшно узнавать, как мы вот уже разбирали. Я шарахаюсь от Евангелия, я не знаю, кого читать. Я боюсь его. Но давай я хотя бы, вот сейчас, я же православный, давай я хотя бы с чего-нибудь начну. Вот. Но это будет мой подвиг. И вы знаете, по опыту Господь принимает. Господь принимает. Когда люди говорят в церкви, что вот они захожане, они только свечки ставить, воду и так далее, ключи освещать, а так они никогда не ходят и так далее, я крайне скептически отношусь к такому модусу, потому что, во-первых, здесь превозношение, остается добавить, зато мы даем десятину, помните, да, фарисей, как он действовал, не дают ведь ничего, а говорят, что дают. Тот хоть давал, правда, фарисей эту десятину. Хоть...
За что он и не был, собственно, осужден спасителем.
Не был. Вот он в том-то все и дело. То есть он-то все правильно делал, в отличие от нас. Мы 2 часа в неделю готовы посвятить Божественной Воскресной Литургии и входим поэтому в храм. Но на ней мы, к сожалению, считаем ворон, вместо того, чтобы молиться. Но зато мы предъявляем претензии тем, кто не ходит вовсе. И они всего лишь приходят свечку ставить. Если бы они знали, эти люди, этих людей... которые ставят свечку, то тогда они бы, возможно, вот так размышлив, и наоборот бы в ноги бы упали этим людям. Потому что они приходят от безысходности, и их вдовичные лепта или мытарево покаяние вот этой свечкой одной святителю Николаю творит такие чудеса, вообще-то для них. Они, может, не могут это сопоставить, но... Нельзя их за это осуждать. И тем более, ты не в том одета, вот это все, там ты неправильно крестишься. Вот это страшнейшее явление на самом деле.
Но мне кажется, мы уже пережили этот период все-таки, батюшка. Как вы считаете? Но мы люди, во всяком случае, ученые и наученные горьким опытом. Прошло уже много десятилетий даже, пока мы совершали все вот эти вот вещи.
Вы знаете, в свое время я слушал лекцию иерея Даниила Сысоева. И мне очень понравилось его рассуждение на эту тему как раз. Точнее, даже не рассуждение, а знание, я бы так сказал. Потому что я-то тогда не жил, я-то не помню и так далее. Ну, то есть, я, в отличие от него, пришел в церковь потом. Я крестился после армии, и вообще я даже не знал, что это. То есть, я из тех священников, которые из одного битого двух небитых дают, как я говорю всем, а не так, что вот с молодых ногтей и так далее. И считаю это, кстати говоря, в промысле Божьем очень даже ценной вещью. Так вот, отец Даниил, он говорил, что такого явления вот этих злобных бабушек, так называемых, которые вот молодых все время чехвостят, что они не то, девушки боятся заходить в храм, потому что они могут услышать, ты не в том, не так, не тогда, не одета, не платок не так, слишком фронтишь там или как-то где-то. Это явление пришло в церковь, не всегда оно было, оно пришло в церковь, когда туда пришли бывшие комсомолки 30-х годов, вот эти с наганами, вот с эти вот, а потом они пришли, как-то Господь их привел, они тоже, ну, люди же, да, они по молитвам своих святых, может, предков, они пришли, принесли покаяние, но вот это их, вот эта партийная ВЧК и так далее осталось.
Принесли вместе с покаянием и свой такой комсомольский задор.
Да, вот это вот, мы сдвинем горы, и сами все, вот эти сильные женщины останавливают это на скаку лошадей, и в результате вот такое получилось явление.
Кстати, это явление, отец Сергий, простите, что вас перебиваю, оно приобретает и еще другие уродливые формы, уже гипертрофированные. По сути говоря, из православия, из христианства созидается некая другая даже совершенно религия. Вот последний случай в Среднеуральском монастыре. Я послушал здесь слова одного очень мудрого пастыря. Но по сути-то говоря, этот схимник, он же, обличая и президента, и патриарха, и епископов, Он совершает умопомрачительные с точки зрения христианства вещи. Будучи в схиме, монахом, он совершает обличение и творит проклятие. Кому? Людям, которым Господь хочет спастись. Ведь Господь хочет всем спастись, грешникам. А он при жизни этих грешников подвергает проклятию. Схимник.
Да, я тут не поспоришь. Это действительно уродливо. Лично его осуждать мне не хочется. Вот. А вот действие, конечно... Вот же у нас есть лестница. Но ведь если ее читать внимательно, то тогда все становится на свои места, и совершенно не хочется никого проклинать. Что это за любовь? Если Господь нам благословил любить врагов, то если это его враги конкретно, ну, молись за них, благословляй проклинающих тебя. Тебя же никто не проклинал.
Нет, но он-то пришел в мир, чтобы всех спасти и в разум истины привести.
И своими путями, кстати, ведет. Вот как мы сейчас проговорили про тех, кто один раз там поставил свечку и так далее.
Но мы читаем дальше. «Труд бо, воистину труд, и многое сокровенная горесть неизбежны всем подвиги, а наипаче в неприлежании сущим. Доколе мы ум свой, сего любострастного и любопищного пса, посредством простоты глубокой, без гневия и прилежания не соделаем целомудренным и рассмотрительным». А вот ум наш любострастный и любопищный, но это любитель, видимо, пищи, пес, назван так наш ум, должны привести в некое состояние глубокой простоты, без гневия и прилежания. И тогда он станет целомудренным и рассмотрительным. То есть действительно необходим невероятный труд для этого, чтобы наш ум стал вот таким, как пишет преподобный Иоанн.
Ну да, здесь, конечно, важно еще, что и перед этим, вот мы тут немножко не разобрали, что в самом начале отречения от мира, видите, мы где находимся сейчас с вами, в самом начале, подчеркиваем, мы не где-то совершенно, мы разбираем сейчас вот буквально именно вот дважды два там, ну нет, еще, наверное, рано, просто что есть цифры какие-то вообще, да, вот, и поэтому в начале, в самом, доколе сластолюбивый их нрав и безболезненное сердце плачем обильным не преобразится в боголюбие и чистоту. Вот эти болезни непрестанные, понуждение самих себя, оно имеет значение именно для того, чтобы взойти на небо с телом. С телом. И вот он подчеркивает, преподобный, в особенности в самом начале. Поначалу там дальше будет у него, кстати говоря, что вот какой вектор, вот ты его задашь, вот так ты и будешь действовать. Потому что, если вот даже предположить, вот, например, мореходы, они же ведь составляют план, допустим, прибытия в точку Б некую, из пункта А в пункт Б. Для этого они должны учесть массу всевозможных факторов, рифы, циклоны, муссоны и так далее, шторма, сезон, ну и массу-массу всевозможных айсбергов там и так далее, подводных течений, теплых, холодных, учесть, что с собой брать, провиант и так далее, сколько нужно команды, ну и так далее. Но они должны знать, где этот пункт Б, проложить туда маршрут и к нему строго неукоснительно двигаться. Если маршрут проложен неправильно, допущена какая-то ошибка, никогда в жизни пункт Б этот корабль не придет. Вот такой принцип. Поэтому в начало имеет решающее значение. На потом вернуться потом обратно в порт своего назначения и потом там еще раз перезакладывать, может жизни не хватить. Вот в чем дело. Потому что не лукави суть, как мы в прошлый раз подчеркивали слова от святого апостола Павла. Нужно дорожить временем. Особенно временем Великого Поста. И как раз именно для вот этого, пока у тебя истончается вот твоя плоть, пока тебе она не мешает, потому что ты ее подчиняешь себе. Не она тебе говорит, я хочу, а ты говоришь, а кто тебя спрашивает? А вы, собственно, кто? Я хочу котлету. Ну, так великий позже. Ну и что, я хочу. А при чем здесь ты? Если ты еще попросишь, я тебе чечевиц не дам. Будешь тогда совсем. Да, вот ты должен мне подчиняться. Ну, это в добротолюбии, я помню, такой образ такого типа. Потому что если ты не будешь ничего делать, не сделается. Это очень важный момент, я еще раз его подчеркиваю. Вот это слово «подвязаться». Ведь это желающие Царства Небесного, они подвязаются на ниве духовной. Нежелающие живут как бессмертные, как мы в прошлый раз подчеркивали. Они живут, как и мы, может быть, сегодняшним днем. Хотя среди них никто не живет сегодняшним днем, честно говоря. Они живут перспективами, планами.
Или же прошлым, как о чем мы говорили.
Да, или еще хуже, вчера. Они вспоминают, как они 10 лет назад ели что-то вкусное, такое, такое, этакое. Как они где-то все что-то, вот у них вся ностальгия. Жизнь проходит, и они живут вчера. Они все время вспоминают, как хорошо было тогда, тогда, тогда. Или, а завтра, чем старше, тем более бесперспективно.
Сергей, ну здесь есть угрожающие довольно вещи, которые, может быть, отпугнут многих людей, потому что труд, воистину труд, многое сокровенное, горесть неизбежна, всем подвиги, а наипаче в неприлежании сущим. Что такое неприлежание сущим? То есть нелюбви к существующему, к тому, чем, собственно говоря, мы живем. И так нужен труд, и огромный труд, и всякие горести. Кто добровольно, в здравом уме, так сказать, согласится на это делание?
Вот пример. Кто согласится учиться играть на фортепиано? Сколько горестей нужно пережить? Я хочу играть, как Гилельс или там Рихтер. Я хочу, мне очень нравится, как они играют. Но я понимаю, что я не смогу этого достичь, если не буду заниматься по 14 часов в день, независимо от того, что мне хочется поиграть в футбол, с друзьями поболтать, с девчонками, не знаю, там. Вот, нет, у меня нет возможности. Если я не буду заниматься, я не достигну своей цели. У меня есть цель. Я хочу играть не хуже, чем Рихтер. Я ленивый, да, я плохой, да, у меня, может, нет таких данных, но я трудом возьму, подвигом. Я буду сидеть, пока стул не треснет подо мной, пока пальцы не отвалятся, я буду играть, мозгами шевелить, чтобы у меня все уложилось. Я хочу.
Но должно быть еще высшие целеполагания. Для чего я хочу играть, для как чего? Рихтер?
Нет, ну тут может быть какое хочешь. Чаще всего это тщеславие. Чаще всего.
Вы назвали, да.
Я хочу славы такой же, как у Рихтера, которому весь мир рукоплещет, условно. Ну или там, да. Но бывает и не так, бывает и другое целеполагание. Я хочу прославить Господа таким образом, поскольку Господь дал мне талант. Это другой разговор. И я не могу не, есть такие люди. Я не могу не писать, не читать, не сочинять, ни то, не ни делать, ничего, не ни строить, не ни резать по дереву. Я не могу без этого жить. Но, как мы уже говорили, если сердце у тебя прилеплено к чему-то, то вот в монастырях как раз первое, что делают, это как раз ты без вот этого не можешь, вот и давай без этого. Даже если мы вспомним из жития преподобного Иоанна Дамаскина, ему старец категорически, когда он пришел с большой должности из мира в монастырь преподобного Саввы Священного, ему старец запретил писать, преподобный Иоанн Дамаскину запретил писать вообще, вот святому, такому светильнику запретил, и он за послушание не писал, пока сама Пресвятая Богородица не вмешалась.
Как же у Алексея Толстого прекрасно это выражено в стихотворной форме. Я всем советую очень прочитать.
Да, вот видите, вот как раз это вот как раз об этом. Вот он не мог не писать, Алексей Константинович Толстой, и он написал. Прославил он таким образом Бога? Прославил. А можно написать такое, ну, дальше многоточие.
Итак, целеполагание должно быть необыкновенным, превышающим, так сказать, всякое разумение, чтобы все это взять на себя и согласиться с этими колоссальными трудами и многими сокровенными горестями.
Ради чего? Чтобы что? Вот как ставится вопрос. Я хочу достичь Царства Небесного. Если я не хочу быть святым, то я не буду подвязаться. Я брошу эти весла. Я скажу, а что я буду? Зря. Все равно я погибну. Давай уж я хотя бы здесь, после нас, сказать, потоп, хоть я сейчас, хоть это, и ладно. Зато у меня будет что вспомнить потом. Где? На страшном суде ты будешь вспоминать это все? Вот вопрос-то, да? Но это очень наивная такая позиция, хотя она не наивная. Мы знаем, что демоны, в отличие от нас, никогда не спят, всегда постятся и очень даже всегда заняты этим делом нас губить. И у них есть шикарный опыт. Как губить. И они, в принципе, однотипно. Однотипно. Они, если уже придумали как-то, ну вот обратите внимание, вот там какие-нибудь цветные революции, ну они одинаково делаются все. Вот есть, они, оно сработало, ну вот и отлично. Вот и одинаково каждый раз, только просто меняются фамилии, там, страны и так далее. Так же и везде. Молодежь, вот на нее надо, вот ей надо объяснить там то, то, то. А она все равно ничего не соображает. Ей лишь бы только, как они выразятся, потусоваться где-то вокруг чего-нибудь.
Мне кажется, даже без демонов, просто наша грешная и любострастная плоть давлеет для того, чтобы мы расположились жить, так сказать, в этом мире и не простираться дальше вот таких наших обычных, как здесь пишет преподобный, сущих вещей. Мы прилежим сущему, обязательно, мы живем этим, поэтому вот и трудно постигаем то, о чем пишет преподобный Иоанн. Мы читаем дальше. «Впрочем, додерзаем страстные и немощные, немощь нашу и душевное бессилие, несомненную верою, как десною нашу рукою, Христу представляя и исповедуя, и без сомнения, хотя мы и недостойны, получим от Него помощь, низводя себя непрестанно в глубину смиренно-мудрее». Вот тут же я и получил утешение в ответ на свои слова.
Да, действительно. Впрочем, обратим внимание, додерзаем. Вот видите, какое слово поставил святитель Игнатий, как он перевел. Впрочем, додерзаем страстные и немощные.
Это... Пробуем.
Пробуем. Дерзаем, да, оно слово такое, вроде как дерзость. Вроде как дерзость, это плохо, это негативное, не дерзнуть, да, вот так. А мы давайте дерзать, дерзать, подвязаться вот этому. Потому что иначе без труда не выловишь рыбки, без труда, мы же знаем. И вот как раз про труд-то, говорит преподобный Иоанн, он специально говорит, мы вспоминаем, как говорит Господь, Царство Небесное нудится, обязательно берется усилием, и только применяющие усилия, ну, как в церковнославянском, восхищают «я», его, то есть, да, восхищают это Царство Небесное. Те, кто ничего не делают, не восхищают. И потом, я не зря здесь упомянул о враге рода человеческого и его приспешниках, демонах, потому что они делают все, чтобы мы были не целомудренными и не рассмотрительными, чтобы нам было некогда обращать внимание на свое состояние, на состояние своего сердца, ума, души, воли, чувств, чтобы нам было не до этого, чтобы мы вот по этому течению коварному, чтобы мы куда-то плыли.
Очень хорошее слово «рассмотрительный». Действительно, некогда не то, что рассмотреть, некогда просто о чем-то подумать.
Да даже взглянуть, а не то, что рассматривать, да, вот действительно. А ведь рассматривать обязательно, подробно, вот как мы сейчас с вами рассматриваем лестницу, вот ее надо вот увеличительным стеклом, вот куда мое сердце сейчас расположено, а Господь вообще благословлял так, грех это или не грех? Некоторые, кстати, мне признавались, что они пользуются хитрой схемой для того, чтобы понять. Я им как-то говорил на проповеди, ну и вообще лично кое-кому. А вы, говорю, вот когда соберетесь, ну вот так вот делать, вы вот подумайте, грех или не грех. А в церкви благословляют это вот так вот? Вот я хочу посмотреть вот такое неприличное кино. Ну я же могу себе позволить? Могу. И оно уже есть в широком доступе. Мне 18 лет есть. Особенно нету когда. Ничего страшного. Вот, я хочу посмотреть такое неприличное. А, ну надо просто благословение взять в церкви и все. И посмотреть сколько хочешь. Я хочу вот там банк ограбить. Надо благословение взять в церкви и все. И грабь, пожалуйста, если священник тебя благословит. Ну, сумасшедший священник, кто может благословить такое? Правильно же? Убить кого-нибудь там или изнасиловать. Вот. Нет, не получишь. И они, некоторые, признавались мне, что они так и говорят. Я отцу Сергию сейчас позвоню. А, ну все понятно, что звонить, все ясно. Не-не-не, я не буду лучше, ну его. Потом как я ему буду в глаза смотреть? Ну, то есть, условно. Ну, это те, кто меня любит, такие есть люди.
Совершенно справедливо. Достаточно иногда личного примера или воспоминания о ком-то или о чем-то, которое тебя тут же, так сказать, оградит от искушения. Мы читаем дальше. «Все приступающие к всему благому подвигу, и жестокому, и тесному, и вместе легкому, должны знать, что они пришли, вскочив в огонь, если они желают, чтобы вселился в них невещественный огонь». Здесь говорится, опять же, о жестоком, тесном, но и вместе легком подвиге. А почему легкий?
А мы же помним слова Спасителя, потому что иго мое легко нести, бремя мое легкое. Возьмите на себя иго Христово, и вы поймете, что хотя здесь это и тесно, тесный путь, жестокий, жесткий, я бы даже сказал, но его легко нести. Когда ты соглашаешься жить, как Господь благословил, тогда ты обязательно вспомнишь слова, которые сказал Господь в книге пророка Исаии. Конкретно и безапелляционно Господь обещает. Даже если мать забудет свое грудное дитя, ты знай, я не забуду я возьму тебя в длани, в руки свои, в ладошки, и перенесу тебя, ну, я перефразирую пророка на современный язык, перенесу тебя через вот это вот житейское море страстей, я тебя перенесу. Но только ты должен согласиться. Согласиться на это. Вот что, единственное, что от тебя нужно, ты должен, тогда тебе будет легко жить. Тогда ты просто находишься в состоянии мирном, что мы и ищем. А потому что тогда ты понимаешь, что Господь руководит всеми процессами, и тебе легко от этого. Как ребенку. Папа сказал, если он послушный ребенок, ему легко живется. Папа сказал, а я сделал. Ему виднее. Он точно знает, как правильно. Я маленький. Зато если я буду слушаться папу, я вырасту хорошим человеком, как папа. А если я не буду слушаться, я вырасту бестолочью, каких полно я знаю среди своих сверстников.
Отец Сергей, ну почему каждый должен знать, что приступающий к всему благому подвигу вскочил в огонь? О каком огне идет речь?
А дело в том, что огонь – это вообще образ очень яркий и очень точный. Как мы знаем, если солому засунуть в огонь, то она сгорит. Контакт соломы с огнем крайне нежелателен. Так ведь? А если туда золото поместить, то тогда, напротив, оно становится чище. От него все примеси, они от него удаляются, сгорают. Все, оно становится, чем большему огню его подвергают, тем чище золото. И вот для того, чтобы с этим огнем контактировать, нужно вот как раз, вот видите, здесь он же ведь о каком говорит огне, вскочив в огонь, если они желают, чтобы вселился в них невещественный огонь, невещественный, то тогда они должны понять, что огонь должен съесть вот этот пожар, вот эти самые страсти, чтобы быть чистым, бесстрастным, целомудренным, чтобы ненавидеть грехи по-настоящему, чтобы не хотеть их делать, чтобы не оставлять себе лазеек, но это все-таки, ладно, это все равно я никогда не буду побеждать, чтобы не превращать исповедь в некий дежурный набор своих одних и тех же слов, которые ты подобрал, и которые священник, которому некогда, он с радостью послушает, и, ну ладно, ну каешься, конечно, ну и хорошо. А в следующий раз то же самое, и опять то же самое. А что ты делаешь-то? А некогда спрашивать. Это твое дело, да? И ты же не спрашиваешь, у тебя же нет вопросов. Ты же не хочешь вне исповеди побеседовать на духовную тему. И у тебя же нет вопросов, как ты втыкаешься в гневе. Вот я там на детей сорваюсь. А ты не хочешь послушать, что преподобный пишет об этом Иоанн Лествичник, как с этим самым гневом бороться? Мы будем об этом говорить в свое время, если Бог благословит. Ты не хочешь это послушать, чтобы тебе не гневаться? Но я не очень хочу. Меня устраивает. Но ты же не хотел, чтобы на тебя гневались? Нет. Ну а что ты тогда? Надо делать. Делать надо, чтобы у тебя в следующей исповеди, пусть у тебя будет через одну, пусть у тебя гнев будет внутри, пусть у тебя там будет как-то. Но не так же ведь, не так же, что просто, ну, с кем не бывает. Ну, это равнозначно, я иногда привожу такой пример тоже. Но это вот ты говоришь, ну, я, конечно, каюсь в этом, но я не собираюсь меняться в этом отношении. Ну, хорошо, но это равнозначно, что я вот так вот банки не граблю, но иногда вот иной раз вот как-то иду, что-то денег мало, дай-ка я разочек, но я последний, я больше по это не буду. Вот, но это равнозначно, вот до абсурда такого довожу, потому что, в принципе, я не хочу бороться с гневом, потому что все, я гневливый, ну и все. А гнев это же страшнейшая вещь, мы же знаем, ну, это в качестве иллюстрации. Страшнейшая вещь, Господь же говорит, что если ты прогневался на брата твоего напрасно, ты же уже убил его, ты же в убийстве уже должен каяться, а не просто что, ничего особенного, подумаешь, я наорал там на жену и ничего такого. Ну, я просто напился, и поэтому я был вот такой буйный. Ну, ведь это же отягчающее, представляете, ну, вот так вот я довожу, да, специально для понимания.
Ну, это очень серьезно, да. А дальше очень непонятно с первого раза, и, может быть, и со второго, очень такие слова серьезные. Каждый да искушает себя, и потом уже от хлеба отречения, смешанного с горьким быльем, да яст, и от чаши слезами растворенной, да пиет, чтобы не воинствовать в осуждении себе. И завершается этот стих словами: «Если не всякий крещенный спасется, то о следующем из всего умолчу». Что значит «каждый да искушает себя, и потом уже ест и пьет», и причем ест что? Хлеб отречений, смешанный с горьким быльем, и пьет из чаши, растворенной слезами, чтобы не воинствовать в осуждении себе.
Да, это слова, на первый взгляд, малопонятные, ну так, потому что, тем более, на слух они плохо воспринимаются, я думаю, вот так вот, если так сейчас вашими, дорогие радиослушатели, ушами это слушать, то, наверное, плохо воспринимается. Поэтому мы сейчас разберем так, чтобы было все-таки удобоваримо. Вот только что мы говорили, чтобы вселился в них невещественный огонь. Только что закончил перед этим предложением. Невещественный огонь, где он находится, собственно говоря? И мы имеем с ним контакт. Мы, православные христиане, все, и монахи, и миряне, все, ну, я бы даже сказал, каждый уважающий себя христианин православный имеет контакт с этим невещественным огнем. Где находится этот огонь? В чаше евхаристической. Мы приступаем ко святому причащению. Когда мы приступаем, чтобы не в суд осуждения, мы же всегда просим, да не в суд, не осуждение будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, на исцеление души и тела, аминь. Молитва перед причастием. Когда мы в не суд твое осуждение? Когда мы каемся в своих грехах, когда мы принесли покаяние, очистились как могли, да, через исповедь, через какое-то делание действительно, когда мы уже обещаем Господу, что мы будем теперь бороться со своими страстями, когда мы всем все простили, когда у нас мирное состояние духа, вот тогда мы не в суд и осуждение, вот от этого хлеба отречение, да? Ведь на самом деле мы, когда приступаем к чаше, в принципе, это вот наш самый ключевой момент жизни, потому что это огонь. Почему нельзя причащаться со смертными грехами? Именно, ну, вот я вот, ну, ничего, я грешу, но типа хуже не будет. Ну, есть такие позиции, я не знаю, там, кто их придерживается, но, ну, во всяком случае. Зато, ну, это человек угоден, с моей точки зрения, да? Пусть он причащается, ладно уж, но подумаешь, но с кем не бывает. Так это как раз доломать то, что можно еще было бы починить. Потому что это очевидно. Ведь человек не может вместить сейчас. Не может. Вот равнозначно, что человек бежал и упал и сломал ногу. А ему говорят, вставай, беги. Ты что, разлегся? Мы, команда проигрывает, ты должен сейчас вот встать и бежать. Ну, нога сломана, ну что, как я? Ничего, сейчас мы ее как-нибудь подправим. Не надо, беги как можешь уже. Потому что надо бежать. Ну еще, ну и просто добьет, и потом ее ампутируют. Да? Вот. Ему нужен гипс, реабилитация и так далее. У него нет сейчас возможности бежать. А ему нужно пройти реабилитационный курс. Так же и здесь. Вот, он должен перестать быть соломой, он должен возненавидеть то, ради чего его отлучают от причастия. Он должен понять, что отлучают его по любви, а не из-за человека ненавистничества, что вот, ах ты грешник, вот и нечего тебе. Нет, по любви, чтобы вот эта солома не оказалась сожженной вот в этом огне невещественном, который с неба, который у тебя в руках находится у священника. Вот это страшное дело. То есть просто мы так все как бы привыкли уже за эти годы свободы для церкви, когда мы можем спокойно ежедневно совершать Евхаристию, ничего за это нам нет. А люди ценили, мне вот рассказывали старые люди, которые жили в советское время, когда у них была на весь год крещенская вода стояла в святом углу. Для них просто вообще непонятно, современные, которые люди имеют к ней спокойный доступ, могут ее 5-литровыми канистрами набирать сколько хочешь, или 20-литровыми, и где-то ее бросать, там, ставить на пол там, и так далее. Они вообще-то не могли понять отношение к святыне. А мы о Евхаристии говорим, а ведь это все огонь, ведь это все берется с неба. Ведь отношение к святыне, к святым иконам, вообще ко всему, что вот есть, что свято, действительно, оно становится таким...
определяющим.
Да, я бы даже так сказал. Здоровье духовной нации зависит от того, как нация относится к священникам. Вот хают они Церковь Божию. Нет, мы сами мы веруем в Бога, Бога мы не хулим. Мы хулим священников и церковь. Мы без нее можем сами. А что можно сами? Мне как-то, кстати, интересно говорят. Ну, а что тут такого? Ведь мирянин же может осветить квартиру сам-то. Я говорю, ну, а как интересно технически? Ну, как он возьмет святую воду, покропит и все, и осветил. А где он возьмет святую воду, интересно? Ну, как где, в храме? Откуда она там возьмется, как ты думаешь? Ну, как откуда? Ну, священник осветит и все. Ну, вот видишь. А так-то как она станет святой вот без священника? Вот интересно. Вот как ты отпоешь вот без священника, интересно? Сами? Ну, давайте. Получится? Нет. Почему? Ну, вот потому что так Господь установил, и все. Если ты хочешь быть в церкви, ты должен с этим смириться. смиренномудрие как раз в предыдущем слове как раз заканчивалось. Смиренномудрие нужно. Мы это к этому придем. Потому что, конечно, все правильная формула без смирения спасения нет. Потому что где нет смирения, там есть гордыня. А гордым Господь противится. Он смиренным дает благодать. Мы знаем это из Священного Писания. Мы точно это знаем. Опытно. И поэтому, когда мы сейчас говорим о «каждый да искушает себя, и потом уже от хлеба отречения, смешанным с горьким былием», ну, горькое былие в данном случае, вот, ну, вдумаемся, то и вот тогда он только ест от чаши слезами растворенной. Какими слезами? Слезами покаянной. От какой чаши? От евхаристической, от вот этой чаши. Потому что если, ну, я думаю, что горькое былие, вот это смешанное, вот это отречение, ну, конечно, здесь тоже монашеское имеется в виду, потому что у них, конечно, обеты, и тяжело, им тяжело биться. Это очень недалекие люди считают, что монахи, ну, как Петр Первый говорил, что это дармоеды, да, и поэтому монастыри не нужны, они должны приносить государству там пользу. Так это единственные люди, можно сказать, которые профессионально приносят максимальную пользу этому самому государству, которое молится за весь мир. Не только за наше Отечество, и за Отечество тоже, но и за весь мир молится, и мир стоит именно молитвами монахов, отреченников вот этих вот. И поэтому, конечно, это горькое были, потому что чем выше ты забираешься на дерево, тем тоньше сучья, и тем больше там ветер, и тем больнее падать. И поэтому там-то больше самые большие искушения и самые большие битвы происходят именно на этих уровнях. Даже по себе знаю и вообще вот по опыту других людей, как начинаешь ходить в храм, тебя начинают, вот ты не ходил никогда, начинаешь ходить, тебя начинают прессовать, уж простите такое словечко, вот вокруг. Да он совсем уже головой рехнулся, пошел. Нет, нет, мы все тоже верующие, но не каждый же воскресенье. Что, правда, что ли, Богу молиться? Не, ну, что-то с ним не то.
Надо... Мне очень понравилась фраза одной женщины. Мы тоже верующие, но, конечно, не колено преклоненно.
Во-во, отличная, отличная фраза.
А о чем здесь идет речь? В конце завершает преподобный Иоанн. Если не всякий крещенный спасется, то о следующем из сего умолчу.
Некоторые наивно полагают, что если я крещенный, то я, как протестанты полагают, если я верю, а у нас же еще и не верят, ухитряются крещенные, то если я верю, что Иисус Христос Бог, ну и что Он пришел действительно, что Он пострадал, да, за нас, и я в это все верую, следовательно, я автоматически спасусь. И даже критерием моей богоизбранности будет наличие у меня денег, яхт, мобильников и всего прочего, дорогих часов, ну и так далее. Вот критерий. Ну, это безумие, конечно, полнейшее, но вот люди, когда они неправильно понимают Священное Писание, оттуда и берутся ереси. Как посвятитель тот же Игнатий Брянчанинов и говорит, что все ереси, вот он подчеркивает, всегда против Духа Святого, и все ереси берут свое начало именно от неправильного, вне святоотеческого, вне этих сотрений, я еще раз подчеркну это слово, понимания Священного Писания. Не евангельские мозги. И вот поэтому, конечно же, если уж не всякий крещеный, то чего говорить о тех, которые не хотят принимать святое крещение? Он и умалчивает, потому что это, дабы их совсем уже, как говорится, не добивать, дабы оставить это все на суд Божий, потому что, ну, действительно, противящиеся Богу люди надеются получить от Бога Царство Небесное. Но это очень наивно. Ну, ведь правда же? Только те, кто со страхом и трепетом, те, кто принимают свое недостоинство, и не зря тут говорится, растворенные слезами этой самой чаши, слезами покаяния. И без покаяния говорить вообще не о чем. Когда святитель Игнатий Брянчанин говорит о молитве, он говорит, что важнейшим критерием для правильности молитвы является покаянное чувство. И тогда ты уже, если у тебя есть покаянное чувство, ты понимаешь, что недостойно даже эти слова святые произносить вместе со святыми, которые составили эти молитвы, то тогда, конечно, ты уже не будешь там думать о каких-то еще посторонних предметах. Хотя, конечно, битва за молитву, я бы так назвал, это, конечно, решающая вещь в жизни. Мы, когда будем о молитве говорить, конечно, будем поднимать этот вопрос, потому что мы знаем, что без молитвы спастись практически невозможно. Именно практически подчеркну, то есть именно практика, да, потому что Господь сказал, сей род изгоняется только постом и молитвой, то есть без поста и молитвы говорить о спасении, это очень несерьезно. Как же ты можешь лететь без крыльев? Или на одном крыле? Ну, там есть песни, конечно, на одном крыле, там долетели, но вероятность очень маленькая, потому что балансир нужен на этом канате. В одной руке пост, в другой молитва.
Но с другой стороны, мы помним, наша главная, основное целеполагание – получение спасения Царства Небесного. А пост-молитва – это всего лишь необходимые условия или, так сказать, факторы, которые необходимы для достижения этих наших предельных целей. Мы завершаем сегодняшнюю передачу. Вновь я прочту разобранные стихи. «Поистине нужно понуждение самих себя и непрестанные болезни для тех, которые расположились взойти на небо с телом, в особенности же в самом начале отречения от мира, доколе сластолюбивый их нрав и безболезненное сердце, плачем обильным, не преобразятся в боголюбие и чистоту. Трудба, воистину труд, и многое сокровенное горесть неизбежны всем подвиге, а наипаче в неприлежании сущим. Доколе мы ум свой, всего любострастного и любопищного пса, посредством простоты глубокой, без гневия и прилежания, не соделаем целомудренным и рассмотрительным. Впрочем, додерзаем страстные и немощные, немощь нашу и душевное бессилие, несомненную верую, как десную нашу рукою, Христу представляя и исповедуя, и без сомнения, хотя мы и недостойны, получим от Него помощь, низводя себя непрестанно в глубину смиренно мудрия. Все приступающие к всему благому подвигу, и жестокому, и тесному, и вместе легкому, должны знать, что они пришли, вскочив в огонь, если они желают, чтоб вселился в них невещественный огонь. Каждый да искушает себя, и потом уже от хлеба отречения, смешанного с горьким былием, да яст, и от чаши слезами растворенной да пиет, чтобы не воинствовать в осуждении себе. Если не всякий крещеный спасется, то о следующем из сего умолчу».
Вы слушали передачу из цикла «Лествица. Беседы о духовном восхождении» по книге преподобного Иоанна Синайского «Лествица».У микрофона был клирик Никольского храма села Никулино Истринского района Московской области иерей Сергий Генченков.